Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют. Алексей Пехов. Ловцы удачи. Глава первая. В которой я навсегда прощаюсь со своим прошлым. Мой стрекалет выскочил из облаков, точно демон из плохо запечатанной шкатулки, стремясь на юг, где за далеким лесом, ничуть не напоминающим вековые чащи, среди которых я вырос, меня ждал океан и, быть может, новая жизнь и дом. Возможно, я несколько торопился с мыслями о будущем, особенно учитывая обстоятельства. Сейчас моей главной задачей стало убежать как можно дальше, а также поглядывать по сторонам и надеяться, что удача мне улыбнется. Не улыбнулась, забери ее небо. Сегодняшний день оказался не более удачным, чем вчерашний. Преследователи все еще крутились неподалеку. Они шли в 3 милях впереди и в 2 ниже меня. Их присутствие выдало сверкнувшая на фоне леса серебряная искорка. Блик солнца на полированном борту стреколета. «Ну почему вы не можете оставить меня в покое?» Пробормотал я, бросив быстрый взгляд на магический шар, горящий на приборной панели и говоривший мне, что количество сапфировых клиньев в оружейном отсеке подходит к 0. В предыдущем бою я растратил почти весь их запас. Слишком жарко там было, чтобы я думал об экономии. Прошло уже больше 2 суток с тех пор, как я бежал из родного дома, в котором меня сочли чересчур опасным для того, чтобы я продолжал жить. За все время бегства я так и не успел сомкнуть глаз. Уже 50 часов находясь в кабине стреколета в тщетной попытке оторваться от погони, которую отправил за мной Шеллен, верный слуга Киралетты. Мне 3 пришлось драться в небе, но те, кто уцелел, продолжали гнаться за мной, точно охотничьи леопарды, рвущиеся добыть редкий трофей для своего хозяина. «Ну что же», — прошептал я, оценивая расстояние. «Пора заканчивать нашу историю». Особого выбора у меня не было. Еще несколько часов в погоне, и я не смогу управлять стреколетом. Засну прямо в полете, и тогда они сделают из меня решето. Так что сейчас в небе должен остаться или я, или они. Я отжал жезл управления от себя, заставив мой серебряный источник пойти вниз. Усталый демон в днище надсадно взревел, увеличивая скорость, и стреколет стал падать, словно сложивший крылья грифон. В перекрестье моего прицела попал прекрасный серебристый силуэт ведомого. Остроносый, изящный, со стреловидными крыльями, под которыми висели пушки, хрустальной кабиной и золотистыми выемками воздухозаборников. И я нажал на гашетку в тот самый момент, когда он проходил над широкой лентой безымянной реки. Темно-синие трассеры взорвали спокойную водную гладь высокими белыми фонтанами и разорвали стреколет, созданный лучшими мастерами моего народа. Горящие обломки рухнули в воду и камыши, перепугав окрестных водяных. Я вышел из пикирования у самой земли, заложив резкий вираж с набором высоты, пролетел над верхушками деревьев. Уцелевший противник, который еще несколько секунд назад был ведущим в теперь разбитой паре, успел среагировать и атаковал меня. Справа от крыла пронеслась пристрелочная очередь, и вокруг моего стреколета вспыхнули магические чары отражающего щита, поглощая попадание. На следующем вираже, резком и сильным креном, я смог сбросить преследователя с хвоста. Мы разлетелись, а затем, развернувшись над безучастным лесом, стали стремительно сближаться. Я открыл огонь на секунду раньше, расстреливая последние клинья. Мой стрекалет сильно тряхнуло, когда я увернулся от смерти, но противнику повезло гораздо меньше. Над его серебряным источником всколыхнулось белое пламя. Защитный купол лопнул от прямого попадания, и нос стрекалета вспыхнул. Накренившись и оставляя за собой дымный черный хвост, источник по пологой дуге начал снижаться к земле, рыская из стороны в сторону. Было видно, что летун еще жив и пытается справиться с теряющей управление машиной. Я несколько секунд держал его в перекрестье прицела и убрал палец с гашетки. Не хочу добивать того, с кем когда-то дружил. Стрекалет скрылся за стеной деревьев, и теперь его местоположение указывал лишь густой дым. Я снизился, прошел над этим местом, увидел большую поляну, завалившийся на бок серебристый корпус, широкую межу вспаханной им земли. Мне не следовало задерживаться, но иначе я просто не мог. Совершив посадку неподалеку, отстегнул ремни, взял прикрепленный к спинке кресла клинок, схватился за поручень, легко спрыгнул в высокую траву. Маленькая бабочка-лимонница с полупрозрачными крылышками аккуратно присела на край сломанного хвостового оперения поверженного источника, перепутав его с одним из цветков, на которых собирали ароматный нектар ее подружки. Однако стоило мне подойти поближе, и она, встревоженная, вспорхнула. Я проводил ее немного завистливым взглядом. Хорошо, когда можешь беззаботно летать от цветка к цветку и радоваться жизни. Судя по повреждениям стрекалета, в кабине меня не ждало ничего хорошего. Ее стеклянный колпак был разбит. В тонкой золотистой раме осталось всего лишь несколько острых осколков. На них алели брызги крови. Когда я заглянул внутрь, то увидел, что ею заляпаны все стенки и пол. Летный комбинезон, прижатого ремнями к креслу эльфа, превратился в окровавленную тряпку. В груди зияла дыра. Но мой бывший боевой товарищ, вопреки всему, до сих пор был жив. Когда я склонился над ним, он открыл глаза и попытался улыбнуться.
«Я так и не смог превзойти тебя, Лас».
«Держись», — сказал я ему. «Сейчас я тебя вытащу, Нелан».
«Ни к чему», — сказал он. «Оставь все как есть».
Я знал, что он прав, и, видит небо, испытывал сожаление от того, что жизнь распорядилась таким образом. Рядом со мной умирал хороший эльф и отличный летун. Происходило это из-за меня, который не согласился с приказом, хотя основная вина в его смерти лежала на той, кто отдала этот приказ. Я хотел остановить бессмысленную бойню. Хотел, чтобы эльфы, мои друзья по эскадрилье, больше не погибали в небе. Я отказался вести на убой своих подчиненных. Выступил с обращением к совету. Но в итоге лишь стал предателем и мятежником. И ничего не смог изменить. Люди считают, что эльфы не убивают друг друга. Однако они глубоко заблуждаются. Мы только этим и занимаемся в бесконечных стычках и конфликтах между семьями высоких родов. По сути дела, в своей глупой кровожадности некоторые из нас ничуть не лучше орков.
«Я ни о чем не жалею»,
— внезапно сказал летун.
«Мне приказали остановить тебя. Я не мог не подчиниться. Как видно, у меня нет твоей смелости. Значит, уйду под сень великого леса чуть раньше тебя. Квезаллы скоро будут здесь.
«Не скоро», — возразил я ему. «У меня фора в несколько часов. Убийцы значительно отстают».
«Ты не скроешься от них, и Шеллен не оставит тебя в покое. Ты первый, кто осмелился открыто перечить ему и Киралетте. Такое не прощается. Беги, Лас-Эролонд, на самый край земли, иначе все это было бесполезно».
Он увидел, что я хочу возразить, и с нажимом произнес:
«Мне бы очень не хотелось, чтобы моя смерть оказалась напрасной. Так что выживи».
«Я постараюсь исчезнуть».
«Хорошо».
Его благородное лицо было серым от боли и потери крови. Он шумно вдохнул. «Я что-нибудь могу для тебя сделать?» — спросил я. Нелан лишь качнул головой и посмотрел на безмятежный лес. Губы его тронула горькая улыбка.
«Об одном жалею. Больше не увижу дом», — сказал летун.
Еще через минуту он перестал дышать. Клинком я перерезал травяные ремни и с некоторым трудом вытащил его тело из кабины. Затем отнес в клевер, над которым умиротворенно гудели собирающие нектар шмели. У меня не было лопаты, да это и не требовалось. Тело эльфа должно покоиться под дубами, а если их нет поблизости, то следует предоставить его прах ветру и цветам. Я закрыл ему глаза, отстегнул с его пояса желтую пластинку, которая есть у каждого летуна моего народа, бросил на тело и произнес формулу освобождения. Кокон теплого света окутал Нелана, а когда погас, в небо взлетел целый рой семян, похожих на солнечные искорки. Тепло-желтые и воздушные, они поднялись над лугом и, подхваченные внезапным порывом ветра, отправились в свой последний полет, чтобы спустя несколько десятков лет превратиться в прекрасные, могучие деревья. Там, где совсем недавно лежал мой бывший друг, остался лишь примятый клевер. Я мог бы сказать напоследок, что сожалею, и что не стоило ему влезать в эту историю, но лишь с тяжелым сердцем направился обратно к стреколету. Бесконечный лес сменился ухоженными полями, песочно-охряными извилистыми дорогами и уютными деревушками с белыми домиками, а впереди, над горизонтом, показалась бледная дымка. Первый предвестник океана. Семерка убийц из моего народа была еще далеко. Я все еще опережал их, спеша к самому южному форпосту на западном материке. Земля, длинным языком протянувшейся между гномьим Вестхаймом и дикими лесами Грачиного края, в этом регионе выглядела гораздо менее оживленной, чем другие человеческие территории. Я не помнил названия, которые дали городу люди. На наших картах он именовался Алле-Ат-Курос, прибрежный. Я сделал круг, изучая местность. На лесистом холме в северной оконечности города высился мощный замок с железными шпилями. Возле гавани, где садились воздушные корабли, стояло несколько укрепленных фортов. Крупная стационарная огневая батарея, судя по профилю и пушечным портам, переделанная из старого линейного корабля, висела над западной частью прибрежного, там, где находились респектабельные жилые кварталы. Вот уж не знаю, кого они здесь опасаются. Залетные эскадрильи разбойников в этих краях более редкие гости, чем даже хасамские людоеды. А последних истребили еще 10 лет назад. Сверху город больше всего напоминал тележное колесо. Центр — дворцы и парки, от которых в стороны расходились широкие проспекты, тянущиеся к океану, лесу, холмам и каменистым пустошам на окраинах. Чем ближе к берегу, тем более тесная застройка, ветхие крыши и узкие улицы. Здесь, в отличие от западных частей, почти не было зелени, и огромной серой площадкой выделялся порт, разбитый на множество пирсов. Для приема летающих судов, садящихся в доки, построенные прямо в океане. Воздушное движение оказалось достаточно напряженным, но я легко разобрался с коридорами следования. Чем мне нравятся люди, так это их попытками систематизировать хаос. Если кто-нибудь из вас оказывался над городами кобольдов, тот поймет, о чем я говорю. Большинство воздушных катастроф там происходит из-за сумасшедшего трафика в небе, где каждый летит как хочет и куда хочет, невзирая на последствия и не считаясь соседями. Над прибрежным крутились в основном гражданские стрекалеты. Машины без пушек, брони и щитов, кажущиеся удивительно хрупкими. Но, делая второй круг, я заметил звено месяцев, ведущих патрулирование примерно в 600 ярдов надо мной. Тупоносые, с 4 акульими крыльями и торчащими из днища стволами, они казались нелепыми, хотя в воздушном бою были очень эффективны. В городе имелось 3 посадочных полосы. Первую, самую крупную, далеко выдающуюся в океан и расположенную возле портовых доков, где приземлялись тяжелые корабли, я проигнорировал. На ней меня будут искать в первую очередь, потому что спрятать стрекалет там очень разумно. Активное движение, много ангаров, много машин и сотни летунов. Пара квизаллы обязательно отправится туда для проверки. Вторая полоса, принадлежащая замку, судя по сигнальным огням Фейри, предназначалась исключительно для военных. И садиться туда себе дороже. Лучшего способа привлечь внимание просто не существует. А внимание в данных обстоятельствах мне совершенно не нужно. Была и третья. Короткая, запыленная, неухоженная, на самой окраине восточных трущоб, окруженная со всех сторон ангарами, сараями и складскими помещениями, у большинства которых провалились крыши. Посадочные сигналы не горели, фейри отсутствовали. Я прошел над ней на бреющем, но в последний момент решил отказаться от посадки. Здесь я буду точно бельмо на глазу. Слишком заметен. Следовало разбить отряд охотников, смутить их и запутать как можно сильнее, для того, чтобы они разделились. Это даст мне шанс протянуть время, подготовиться и пережить встречу. Океанский берег сейчас был самым лучшим вариантом. Когда последние городские кварталы остались позади, я посадил стрекалет за большим пустырем, совсем недалеко от бушующих волн. С помощью кольца развоплощения усыпил демона. Поднял вверх стеклянный колпак и несколько секунд сидел в кабине, слушая, как гремит прибой. Потом снял шлем, положил его на сиденье. Выбросил вниз, на песок, сумку с немногочисленными вещами. Затем спрыгнул сам. Снял летный комбинезон, в последний раз посмотрел на золотую стрелу, эмблему моей эскадрильи. Скомкав его, закинул в кабину. В сумке была обычная одежда. Человеческая. Она оказалась мешковатой, как и любая одежда людей. Но впору мне. Спасибо тем, кто подготовил ее для меня во время побега. Капюшон на тонкой замшевой куртке тоже был очень кстати. Не люблю, когда таращатся на мои уши, словно это рога Минотавра. Следующий десяток драгоценных минут я копался под днищем стреколета, с помощью кольца развоплощения взламывая магические замки. Наконец, тяжеленная панель, закрывающая мне доступ к внутренностям серебряного источника, поддалась, и я заглянул в отделение, находящееся под бронепластиной корпуса. Там, в солнечном свете, медленно поворачиваясь гранями, плавал кубик, сплетенный из тонкой золотой проволоки. В его центре бесновалась фиолетово-синяя туча. Скованный и усыпленный демон — сущность из мира изнанки, благодаря которым летают стреколеты и корабли. Я не собирался оставлять подобную ценность. Убрав едва теплый кубик в сумку, я закрыл бронепластину и замки. Внешне все должно быть как прежде, чтобы никто не видел, что стреколет больше не может летать. Квезаллы найдут его, в этом я не сомневался. И кому-то из них придется остаться здесь, на случай, если я вернусь. Чем меньше убийц станет разыскивать меня по городу, тем лучше. Однако нельзя исключать вероятности, что я не смогу найти подходящий корабль. Тогда действительно придется возвращаться, чтобы продолжить свой путь. Мой демон не вытянет перелет над океаном к другому материку. Слишком он устал. Но у меня нет выбора. Я буду лететь сколько смогу, а потом, если понадобится, поплыву, но не доставлю удовольствия Шеллену и не вернусь на плаху. Я провел рукой по гладкому прохладному боку серебряного источника. Мы вместе прошли не одну военную кампанию. Жгли орочьих носорогов в болотистой стране, сопровождали шхуну Киралетты, сбивали разбойников и пиратов, вместе падали с небес, но всегда поднимались вновь. Расстаться с ним, последней частичкой прошлого, последним связующим звеном с моим народом, оказалось очень непросто. Я надеялся еще его увидеть, но чувствовал, что, скорее всего, этого не случится, поэтому шепнул: «Прощай». И быстро пошел в сторону города по песку, влажному от морских брызг. На душе скребли кошки. Примечание. Шеллен. Высший военачальник эльфов, командующий воздушными эскадрами. Киралетта. Эльфийский. Близкий аналог перевода на человеческий язык — королева, хотя этот термин имеет более глубокое значение. Правительница Эллатейра — королевство эльфов. Квезаллы — наемные убийцы и ловцы беглых преступников. Члены этого клана подчиняются только приказам Шеллена.